Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, финал недели, рабочий во всяком случае, ибо 8 мая на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «Вообще обо всем». И об окружающей среде, конечно, тоже поговорим сегодня. Она у каждого своя. Вот Андрея Беттера, к примеру, окружает Техас. Но как оно там? В окружении, Андрей. В окружении Техаса. Надеюсь, в Техасе все спокойно. Хотя, вот это оксюморон, конечно. В Техасе все спокойно. Каждое слово в отдельности имеет смысл, а все вместе. Сэмо собирается в Ижевск. Если интересно, в понедельник поделюсь впечатлениями. Конечно, интересно. Еще здесь с нами рейнджер. Доброе утро, Дмитрий, уже за рулем. Дмитрий настроен на дальний бой. Это видно по характерным шторкам и характерной высокой посадке над дорогой. Дмитрий, хорошего пути. На Бабенту с нами здесь Максим Сидякин, мигрант из Корея Таун. Добрый вечер, ваш корейский таун. Там плюс 17 сегодня. Это Лос-Анджелес, я напомню, на связи с нами. И наш человек за бугром, за океаном и еще одним бугром. Доброе утро из майского Подольска, Илья. Доброе утро, Илья. Особо это звучит забавно, когда я сегодня лужу снимал. Я сегодня снимал лужу. Со стороны могло показаться, что какой-то сумасшедший чувак сидит, присел и что-то с лужей разговаривается. А я спрашивал, я говорю, ну как ты, лужа, вообще? Ну, в целом, как нормально чувствуешь себя, когда у тебя корка льда. Вот я вам сейчас демонстрирую эту лужу. Иду, значит, я никого не трогаю. Еще пяти нет. Вот, и лужа здесь. Смотрю лед. Ну, правда, степень промерзания лужи зависит от нескольких параметров. Ветер, она такая угловая была, ее обдувало все время. И глубина, конечно. Потому что там дальше вот в кадр попало еще несколько луж, они не покрыты льдом. Но тем не менее, сам факт, 8 мая, и лужа, пусть даже одинокая лужа во льду, скованная льдом. Но это никуда не годится, нет. А Владимир сейчас вообще в адских условиях. Ну, просто не позавидуешь Владимиру. Просто таки Владимиру хочется протянуть руку помощи. Он говорит, мы в Сакраменто. И у нас здесь плюс 26 градусов тепла. Вот. Где-то я про Сакраменто слышал. Сейчас я... Где-то я что-то такое вспоминается мне. Сакраменто где-то... В каком контексте, правда, не очень понятно. Сейчас я попробую вспомнить. Маре белла донна, е он бель канцоне, сай ке ти амо, сэмпре амо. Донна белла маре, кредере кантаре. Кальмары я бы спел бы, конечно, здесь. Ну, если уж набор звуков. А вы знаете, что это, конечно, ничего не значит. Абракадабра. Сейчас. Секундочку.
Что сие значит?
Это песня о бедном рыбаке.
Во, Сакраменто только что появилось.
Море.
Сакраменто.
А его бедная девушка ждала на берегу. Ждала, пока не дождалась. Тогда сбросила себе последнюю одежду
Сакраменто.
И тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.
Донна bella mare, credere e cantare. Dammi il momento che mi piace.
Так, Владимир, для вас. А, это сантименты. Нет, ну там сейчас будет... Сейчас, ну где Сакраменто?
Сакраменто!
О! Вот так, плюс 26 там. Жесть какая. Выдержать невозможно такое, конечно, на трезвую голову. Да, Уссурийск плюс 17, Алексей Уссурийск. Сообщает Вива Калабрис. Доброе утро, приветствую. А у нас, говорит Артем, подморозило так, что на южном обходе в Подольске на эстакаде уже битая машина с эвакуатором стоит. Хорошо приложился, вероятно, в повороте где-то. Ну, в общем, аккуратно, пожалуйста, потому что, как мы знаем, коммунальщики любят наводить чистоту. Во что бы это ни стало, им и нам самое главное, во что бы это ни стало навести чистоту. И проблема в том, что они наносят воду тонким слоем, тоненьким. Ему промерзать вообще, как дураку с горы скатиться. А на эстакадах и мостах, мы знаем, промерзает все гораздо быстрее. Поэтому кажется нелепой фраза 8 мая. Но может быть очень скользко из-за наледи, особенно в области, особенно если ветрено у вас там, особенно если на мостах и эстакадах, особенно если движение по мосту и эстакаде связано с изменением вектора движения, ну, то есть поворот какой-то есть, реально может закрутить. У Крокуса внутренний МКАД дорожно-транспортное происшествие, раз. После Щелковского шоссе, или перед Щелковским, не знаю, прям вот посередине между двумя линиями, внешнего и внутреннего, вот как понять это? Написано 8 мая 6.04, Виталий поставил значок ДТП, но непонятно какой, внешний или внутренний МКАД. Ребят, на 104-м километре, если будете, это сразу за щелчком или сразу перед щелчком. Не, в зависимости от того, по какой стороне вы будете ехать. Кстати, Щелковская тоже в Восточном уже начинает притормаживать. Пока две аварии. И, кстати, кстати. Если обратить внимание, то они как бы находятся на равном удалении от 12 часов по циферблату. То есть одна где-то на 22, а вторая на 14 часов. Это, скорее всего, ничего не значит, но просто отметил так. Евгений Савельев в наш уютный бот-мессенджер-чат. Чат мессенджера ботский наш, говорит МСК-бот. Поставляет картинки рыбы. Это, вероятно, кефаль, которую, как известно, Костя привозил. Вот, еще закаты, рассветы. У Игоря Захарова тоже лед. Вот, посмотрите, люди, я не врал. Вот, видите, тоже лед прихватило. Это похоже на какой-то... На какой-то внутренний бассейнец, ручеек. Ну, в общем, ландшафтное что-то во дворе. Потому что виден забор, все. И тоже прихватило льдом, видите как? Вон, а вы говорите, не бывает такое. И небываемое бывает, как известно. Так, Саша Зум на рыбалочку собирается. Ну, не на подледную же, я надеюсь, Саш. Не настолько у нас все со льдом здесь, все хорошо. Да, и Два Лита тоже приветствует всех, особенно каких-то салаг. Нет у нас здесь таких, нет. У нас сплошные старослужащие, никаких салаг здесь не существует. Так, как первая пилюля можно засчитать? Ну, как вам сказать? Можно засчитать, а можно не засчитывать, потому что первую пилюлю я все-таки подготовил. И она несколько отличается от Сакраменто, вот это все. Хотя тоже имеет определенную... привязку географическую, но в каком-то смысле слова. Сегодня же пятница, помните? Же пятница! Это когда она в среду приходит. А завтра тоже пятница. И послезавтра в пятницу тоже будет пятница. Хотя нет, завтра уже суббота будет. И в пятницу тоже будет суббота. И в субботу будет суббота. Градусов в Таганском районе прямо сейчас. Ноль, круглый, ноль. Круглый такой, круглый ноль. Ощущается как минус пять. Как минус пять, как пять, но только минус ощущается. Вот так вот. Крутите, пожалуйста, ручки настройки вашей видеотрансляции. Это я к вам обращаюсь. Я не читаю сообщения, что это мое обращение. Потому что поступают жалобы, кляузы, что, дескать, трансляция что-то не заладилась. У меня все есть, все работает. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот, ВК проверил. Идет трансляция с небольшой задержкой, как и положено. 4657 килобит в секунду. 29 кадров в секунду. Все нормально. И вот, пожалуйста, трансляция в тележеньке в нашей. Зря Кобейн, конечно, выкопеливался с наркотой. Зря, конечно, зря. Хорош, хорош талант. Хорош, зря он вот это все, конечно, да. Таргалак, доброе утро, Самсон Самсонов, приветствую. И всех с наступающим великим праздником, великой победы, добра над злом и нас над ними. Всем мирного неба. Вот такая температура в Сакраменто. Владимир решил пойти дальше, добить как бы решил. Значит, так вот, потом 24, после потом 28, совсем потом 32, потом в пятницу 33, 34, 32, в воскресенье, в понедельник 32. Так вам и надо! Вот так вот и хочется сказать. В хорошем смысле слова, конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Здрасте.
Это Татьяна. Да, спасибо, Татьяна, вам большое за эфир, за хорошее настроение.
Вам спасибо, ну что же, иначе ну, зачем бы.
Я уже давно бабушка, слушаю вас очень давно. Помните еще, чешуя, Рома Щукин, это я.
Да ничего себе, вот это да, откуда вы это все помните. Класс, здорово.
Помню. помню, я очень Бабушка. Это вынуждена
я сам была уже, подрабатывать. Я сам же скоро сам дедушкой забыл, могу стать. Да? Нет, я не забыл, конечно. Я имею в виду, что сам дедушкой уже могу вполне, потому что старшему-то уже 22-й. И о, поэтому со дня на день, может, уже раз, и ну, тоже я буду приходить сюда и кряхтеть.
Внук 15, внучки 10, но это не о том.
Классно.
Всех с праздником большое.
Спасибо. И вас вот, тоже
взаимно. Ну как, я вынуждена была подработать уборщицей в лихие 90-е. Поставила свой красный диплом на видное место и пошла деньги зарабатывать. И вот в 6 утра включал приемничку генерального директора. И вас слушала. Ну, может
классно.
Быть, чуть позже там.
Классно.
Я уже сейчас... Вот,
слушайте,
так, что
меняется все, география, все меняется, а мы остаемся, видите, как мне, это же круто.
Так что вот,
круто,
всем большим
круто.
Праздником, вам
спасибо.
Большое за все спасибо.
Спасибо большое, вам тоже большущий привет, ой, как волна. Да, приятный голос у бабушки, бабушка тоже классная, ну а что? Так, он Бабента здесь читает, Алексей Уссурийский. Все, нового ничего нет. Я давайте вам расскажу тогда про погоду на каникулы на эти, на наши ближайшие. Сейчас рубрику «В движении» мы благополучно можем пропустить, потому что уже все про движение сказал.
Моторы.
И просто пойдем дальше. Обновлю погодную эту штуку. Ну, может быть... Не, нифига, не меняется. Так и думает, что 0 градусов у нас здесь, в Таганском районе. Во-первых, дважды мимо. Не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Не в Таганском районе мы. Программа погодная. Да и не ноль у нас. Но потеплее, конечно. Ну, может, хотя бы 0,2 плюс. Может быть, какой-нибудь. Давление зато хорошее. В норме. Чуть повышенное, но в норме. Влажность прекрасная. Ветер северо-западный. Опять же. Вот этот натовский, мерзкий натовский ветер дует здесь. Максимальная температура воздуха сегодня будет такой же, как и вчера, 6 градусов. Но согласитесь, в такой день, как сегодня, сейчас я... черт, начнется реклама. Реклама начнется через 3 секунды, и предупреждение это висит уже довольно долго. Ладно, сейчас пройдет. Но в такую погоду, как сегодня, я имею в виду, вот, ну, в такое вот небо, вот в такое вот солнце, вот это вот, воспринимается даже 0 градусов как-то иначе, правильно? Вот, я показываю, если вы не в Москве, как выглядит Москва с высоты птичьего полета. Не знаю, какой птицы, кто так у нас летает. Голуби. С высоты голубиного полета. Вот так вот. Полета, я говорю, не помет. Ну и помет. Помет тоже. Вот так выглядит Москва. Небо, ни облачка. Но, во всяком случае, здесь на видео у нас все-таки облака надвигаются тоже откуда-то. Северо-запада, кстати говоря, подступают. Но будем надеяться, что нормально все, день пройдет без этого всего. Хотя синоптики утверждают, что сегодня в Москве малооблачно. Утром 0 плюс 5. Небольшой дождь. Днем 4 плюс 6. Плюс 4 плюс 6 будет. И дождь со снегом вечером, а также дождь со снегом ночью. Вот такая вот катавасия. Плюс один, плюс три вечером, ноль, плюс один ночью. Давление, значит, повышается, прикиньте, давление повышается, а погода портится. Так и хочется сказать, планета. Ну ты чё в самом деле, планет? Ну нормально же все было, чё у нас началось опять вот это вот? Чему это все? Да, световой день почти что 16 часов. 4.31 рассвет, в 20.20 закат, 15.49 продолжительность светового дня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе.
Доброе,
утро.
Да, приветствую, да. Доброе. Здрасте, Алла.
Все тут ваши старенькие, ну, в хорошем смысле, мы не старенькие,
не
мы старенькие, новенькие, но ваши
да.
преданные.
Спасибо большое. Традиции. С наступающим вас, рядом. Алла.
Взаимно. Но, Роман, я берегу память о Сергее Леонидовиче, и так как завтра дата 5 лет, я прошу всех тех людей, не то чтобы прошу, я знаю, что это сделают люди без моего прошения, вспомните добрым словом Сергея Леонидовича, как он просил называть его Сергей,
да.
Грустная дата, но все равно, мне кажется, он все за нами подглядывает и все понимает, что здесь происходит. Я желаю всем людям быть добрее, быть лучше, берегите друг друга, оставайтесь людьми, что бы ни случалось в вашей жизни. Это вот просто человеческий посыл. Так много зла сейчас, какие-то все съеженные. Улыбайтесь, ребята, в хорошем смысле этого слова, как
спасибо.
Говорил Мой любимый Сергей Леонидович.
Спасибо, спасибо.
Добрая память, вам хороших праздников.
Спасибо, обязательно и вспомним завтра. И вдовице нужно будет бутылочку раздобыть где-нибудь. Или хотя бы этикеточку. Вдовице-то уж просто так не раздобудешь. А если раздобудешь, это сколько же надо потратить? 10-12 тысяч на нее? На пузырек. На пузыречек. Может, ну как-то, ну, фотографию распечатаю сейчас, наклейку вдовицы, если что, завтра. Да, смотрите, Александра Печерского. Это улица, которая выходит каким-то непритязательным образом на Киевское шоссе перед Апрелевкой, уже в сторону Москвы, за Внуково. Вот здесь. Большая эстакада такая, там на этой улице ДТП. Я почему обратил внимание? Потому что по Подмосковью стал ходить и думаю, что, неужели нигде никто не устроил? Вот устроили. И еще выезд из Раменского на Егоревское шоссе тоже дорожно-транспортное происшествие. В 6:20 появился этот значок, вот 5 минут назад. То есть в Подмосковье тоже чувствуется жизнь какая-то. Жизнь какая-то. Потому что вот как вулканизм, как тектонические процессы на планете показывают, что она живет. Ну, то есть нет вулканов, нет жизни. Все, планета мертвая, значит. Примерно как Марс. У нас есть жизнь, она бурлит. Все понятно, что планета живая. Так и ДТП в широком смысле слова показывает, что жизнь есть. Так же, вот раз видишь, вот люди. Вот что-то они делали, куда-то ехали по каким-то своим делам, что-то вот думали одни, потом что-то до себя думали другие. Вот раз и столкнулись там с чем-то. Вот она, жизнь какая. Да, нет у нас никаких на северо-западе облачок. Миллион на миллион. Сергей пишет. Сергей, ну вы когда на северо-западе находитесь, вы же не можете видеть, что на северо-западе, потому что вы и есть северо-запад. То есть ваш северо-запад северо-западнее от вас находится. Понимаете? То есть вы для нас северо-запад, а НАТО для вас северо-запад. И вам надо смотреть не над собой, а вдаль, в северо-запад, туда, дальше еще. А те, кто там на западе, на северо-западе, они тоже должны смотреть на северо-запад. И тогда для них северо-запад будет тот северо-запад, что для них... О, Господи. Да, кстати говоря, про северо-запад. Я сейчас открою телеграм-канал, на который странно, что вы так и не подписаны. Это очень странно. Да, ну, а что? Почему? Зачем? Что вам мешает? США не видят повода вменять готовность ядерных сил на фоне учений России. С таким заявлением выступила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она из Сингхов. Не путать с ситхами. Хотя, в общем-то, очень даже может быть, что она сингх, но новоцерковленная ситх. Вон, помощница сил зла и этого темной стороны. «Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — сказала она. Да. А что они вдруг вообще об этом заговорили? Здесь нужно сказать, конечно, о позиции силы. О том, что зачастую Запад доброту за слабость воспринимает, и поэтому, когда мы ведем какую-то такую риторику успокоительную, они, напротив, распаляются такие вот. И Кэмерон, который свинолюб, вы знаете, сейчас он министр иностранных дел Британии, приехал в Киев и там выхаживал по Киеву и говорил, что, ну, мы думаем, что у киевских властей есть право использовать наше вооружение по целям в России. По целям в России, говорил он так вот. Еще совсем недавно, несколько дней назад, он это говорил, что вот мы ставим им дальнобойные ракеты, и они имеют моральные и вообще всяческие права бить по целям военным якобы. Насчет военных, кстати, я даже не помню. Просто по целям на территории России, дескать. Вот, это было сказано несколько дней назад. Несколько дней назад. Вот, после чего министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу сообщил, что по поручению президента Российской Федерации Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВАЛ, Южного округа, Юго-Восточного, с привлечением авиации и военно-морского флота. будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Не путать с учениями, с настоящим взрывом. Подготовка и применение будут отработаны. Самого применения не будет. Это будут все этапы слаживания, потому что работать будут, триада будет наша. Авиация будет, флот будет и наземные ракетные соединения. Будут отрабатывать нанесение тактических ударов тактическим ядерным оружием. В Южном округе военном. В Южном. Значит, и вот здесь как бы доброта наша как бы и закончилась. Вот. Она как бы мы говорили, ребят, в самом деле, вы все пытались как-то замерить словами. Нифига не понимаю. Чем больше говоришь с ними по-нормальному, тем больше у них гонора какого-то идиотского, псиного пафоса. И Кэмерон приехал, этот, мы считаем, что целям есть право Киева по целям наносить удары на территорию России. Вот это все. Имею в виду, конечно, Крым. Конечно, имею в виду Крым, потому что куда они еще могут ударить? Естественно, из региона Одессы, откуда-то оттуда, вот, и бить по Крыму и по Крымскому мосту. Наговорили. Президент дает поручение министру обороны. Министр обороны инициирует, начинает учение с привлечением авиации. Ну и дальше. Все. Применение нестратегического ядерного оружия. Что это значит? Нестратегическое, то есть тактическое ядерное оружие решает тактические цели. Здесь и сейчас. Но цели глобальные решает. Ну, к примеру, как используется тактическое ядерное оружие? Срыв масштабного наступления на одном из участков фронта. То есть там, где нужно локально нанести мощный удар и поразить сразу все. Сразу все поразить. Или прорвать мощно, нужно что-то прорвать. Или предупредить, к примеру. Не наносить удары по отдельным самолетам, там на аэродроме, что-то такое. А мы знаем, что вот отсюда поднимутся, хотя нечему, по-моему, там сейчас на Украине подниматься, никаких ракетоносцев нет. Но вот отсюда, ну, предположим, гипотетически, зачем это сейчас? Вот отсюда поднимутся, и мы такие, пум, полностью весь аэродром с инфраструктурой совсем накрываем одним выстрелом гаубицы. Просто бш, одним снарядом, бум, все, накрыли. Вот так применять. И сейчас вот от слов перешли к делу, к учениям. Без взрывов, естественно, без, конечно. Если и будут стрелять, то будут стрелять не ядерными зарядами. Хотя у нас их есть. У нас есть и выстрелы для минометов, тактические ядерные, и для наших гаубиц, и, ну, вообще есть все. Но применяться не будет. И дальше следующее, что после того, как мы учения инициировали? Тут же моментально бритовеликание перестало видеть в Крымском мосту военную цель. Моментально. Вот тут же. Ну полистайте. Еще позавчера все либерасты форсили вот этой новостью про Кэмерон. Посчитал, разрешил Украине. Тут же, вчера, моментально. Все, МИД и военные Великобритании перестали видеть в Крымском мосту объект военный для нанесения ударов, потому что Россия наладила сухопутные поставки из Крыма в Крым. Все, и теперь мост не используется для инфраструктуры военной, так что все, Крымский мост не военная цель, нельзя по ним видеть. Все, он перестал быть военной целью. Моментально. И Штаты тут же моментально. Все. Мы не видим поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений России. Что это означает? Это означает, что обделались все. Моментально обделались. Потому что если сейчас начать менять свою готовность ядерную, это будет означать, что вы действительно готовите с нами конфронтацию. Потому что мы-то готовим ответ. Правильно? Мы-то ответ готовим. А вы будете ядерную конфронтацию готовить. Тем более, сидя за океаном. Здесь вас вообще не стояло. Если Британия хотя бы как-то причастна к тому, что происходит на континенте территориально-географически, то Штаты вообще никак. И когда начнутся подготовки к ядерным каким-то этим поползновениям, это будет означать конфронтация. Все. Одни обделались, вторые обделались. Вот как нужно общаться. Потому что действительно доброту за слабость часто принимают.
Моторы.
6.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Это среда, она же пятница, 8 мая. 0 градусов фактическое, минус 5, как по ощущениям, если бы вы вот так вот чувствовали. В Москве, ага, вот, и, ну, наползает, я не знаю, чего вы не видите, как наползает, наползает, наползает сплошной фронт такой облачности. Я думаю, что до завершения моторов уже небо будет затянуто серой, мерзкой. Пентагон начал расследование обстоятельств поездки задержанного в Россию военного. А почему? Потому что молодцы, слушают, слушают моторы, конечно, слушают. Вот я. Вчера мы подсказали им это, что, дескать, сам факт по краже и последующего ареста этого военного пентагоновского, американского, это как бы... Ну, просто криминальная история, свидетельствующая в том числе о том, что наши органы следствия и вообще правоохранители работают на отлично. Есть факт, чек с преступлением, раз-раз, быстренько расследовали, по горячим взяли, поместили, все, все, закрыто дело. Но другое дело, что американский военный, дислоцированный в Южной Корее, делал во Владивостоке, причем делал продолжительное время, настолько продолжительное, что это время позволило ему жить там с подругой, вводить ее в заблуждение своими амурами, а потом обокрасть. Вот это что это за такое квартирование в Южной Корее? И, пожалуйста, Пентагон послушал и тоже почесал затылок и начал расследование обстоятельств поездки задержанного в Россию. Подобные визиты запрещены, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США, та самая Сабрина Ситх, с темной стороны силы. По ее словам, будут определены последствия для Гордона Блэка. Ну, какие последствия? Я бы расстрелял. Ну, в смысле, ну, будучи командованием, этим, пентагоновским. А что с ним еще делать? Поехал раз, поедет и два. Украл один раз, украдет и второй раз. Ну, что? Ну, или руки отсечь. Я не знаю, тогда ногами станет воровать. Сингх уточнила, что во Владивостоке военный... во Владивосток прибыл из Китая, куда, в свою очередь, прибыл из Кореи. Таким образом, госпожа Сингх попадает в 3% граждан США, которые примерно понимают географию и примерно знают, что чтобы попасть в Россию из Южной Кореи, нужно сначала попасть в Китай. Я вам, госпожа Сингх, просто небольшое уточнение скажу, что сначала надо как-то перебраться через Северную Корею, потом Китай... И потом действительно Россия. В этом здесь, конечно, она показывает все. Пентагоновская ЕГЭ по географии сдала моментально. Она говорит, он прибыл туда из Китая, а в Китай прибыл из Кореи, в свою очередь. Все. Я напомню, что накануне, ну как накануне, 2 мая, уже неделю как сидит, в Цугундере задержали солдата в Приморье, солдата США, потому что он обокрал девчонку свою, там украл 200 тысяч или что-то такое. Так, МОЭК, Московская Объединенная Экологическая, как это называется? В общем, те, кто поставляет нам энергетическая компания, может так это, сообщили, что сроки перехода системы теплоснабжения на зимний режим, они составляют 2-3 дня. Сказали в МОЭК. Это вам посвящается, господа замерзающие. Что у вас там, зуб на зуб не попадает? К сожалению, говорят там, технически невозможно одномоментно включить отопление в 34 тысячах домов и 8 тысячах соцобъектов. В первую очередь подключаются медучреждения, детсады и школы. Все работы выполняются параллельно во всех районах города, заявили в пресс-службе компании. Почему? Потому что ранее Сергей Собянин, мэр столицы, заявил, что в Москве возобновят подачу тепла в жилые дома и соцобъекты. И подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур. Это какие дневные и ночные температуры? Не знаю. Вот. Потому что мне сложно сказать. Я могу так, я могу по-нашему... По-автоводительски, по-нашему, считать, что среднесуточная должна быть выше 5. И тогда на это на это плато мы выйдем уже к пятнице, к 10 мая. То есть может так случиться, что когда тепло дадут, да, Московская энергетическая компания, но я думаю, что буква О там означает объединенная, потому что они не МЭК, а МОЭК. Поэтому думаю, что Московская объединенная энергетическая. Тепло уже начали подавать вчера, Андрей Николаевич сообщает. Вот видите как? А я, нам тоже начали подавать. У нас дом там, у них как-то свое отдельное тепло есть. И у нас как-то не зависит от этого самого. Вот. И нам тоже сказали, что можно включать уже подогрев. Ну, в смысле, чтобы тепло было. Но я не стал. Не стал и все. А что? Это так приятно ходить. И когда цыпки на коже, вот эти... Когда холодно, и вот это все. Но когда еще так походишь, елки, ну прикольно. Так что не стал. Ну что, мерзнем, ну нормально. Ну, пледик взял, так раз вот, уютненько, чикс. И сериальчик, конечно, да. Беляева, вчера вечером уже горячие батареи были. Вы еще с этими горячими батареями навоитесь сейчас, когда сразу резко тепло жахнет. Но что понятное, уже вам непонятно? Всем уже понятно. Всем абсолютно понятно, что то, что написано в прогнозе погоды, даже вот на пятницу, ну, это не настоящую пятницу, которая тоже суббота, 10 мая, вот даже то, что там написано, это уже определенная степень вероятности. Это, ну, прогноз в широком смысле слова, потому что мы как-то все время пристаем к этим синоптикам, обвиняя их в том, что и не сбывается, но мало кто задумывается, а что не сбывается? Что? Вы поймите, что они же называют это предусмотрительно прогноз. Прогноз. Они прогнозируют. Они не утверждают. Они не гарантируют. Иначе это называлось бы гарантия. Итак, гарантия погоды. Давайте почитаем гарантированный прогноз погоды. Ой, опять прогноз. Нет, это прогноз. Он прогноз. Это они, ну, как бы прогнозируют, что может да, может нет. Вот, поэтому, честно говоря, может жахнуть тепло вот завтра. Жах, а у вас горячие батареи. А? Ничего хорошего в этом нет. Итак, сегодня среднесуточная температура в Москве плюс 3 градуса. То есть, по идее, вообще на зимней резине нужно ездить. На летней нельзя. Потому что летней пользуемся, когда выше плюс 5 среднесуточная. А у нас получается вот как. Ночью 0, днем плюс 6. Среднесуточная какая? Какая? Правильно, минус 17. Да, плюс 3. Завтра, в четверг, 5 мая. Днем 5, ночью 2. Среднесуточная 3,5. Пятница, 10 мая. Днем 10, ночью 6. Правильно? Правильно. И тогда у нас 8 градусов среднесуточная. Вот, уже здесь можно ездить на летней резине. Потом суббота, 9,3, 12, значит 6 среднесуточная. Воскресенье, 8,2, значит 5 среднесуточная. Опять тренд пошел вниз. В понедельник 5,5 среднесуточная. Во вторник 6 среднесуточная. В среду 13,5, 18, значит 9 среднесуточная. Потом опять, и вся следующая неделя будет такая. 9, 9, 9, 13, 13, 13, 16, 18, 17. 20 мая 11 градусов днем. 20-го. Ну, ясное дело, что это фигня, не прогноз, но тем не менее. Потом 15, 16, 18, 19, 18, 19 и 20 градусов впервые мы можем потрогать только к финальной неделе мая. 27-го здесь синоптики думают 21 будет. Они думают, что во вторник 28 мая будет облачно, переменно с дождем. А 29 мая, наконец, появится солнце. Первый раз за все эти дни. А, нет, не первый. Еще 23-го будет солнце якобы. Ну, не будет, но... Вот. И там будет 26, потом 25, потом 23, 24. И вот 20 градусов установится. И только 6 июня. Только 6 июня у нас может быть... Жаришка где-то по 28 градусов. Все. Но это все неправда. Это я предлагаю не обращать на это внимания. Забудьте сейчас все, что прозвучало. Это все неправда. Да, то есть как минимум неделя еще холодов. Но я бы сказал, как минимум месяц еще холодов где-то. Так. Посмотрел задачу трех тел вчера, первую серию. Интересно, пишет Вячеслав. Ой, а кто-то мне еще написал про задачу трех тел. Что это такое? А, вот Алексей говорит. Обсуждали с друзьями задачи трех тел, пришли к выводу, что Netflix нравится тем, кто не хочет думать и готов принимать только разжеванную информацию. Кино с незаурядным... Это Алексей пытается меня сейчас ущипнуть. Алексей, ничего не получается у вас. Разжеванным сюжетом каждый кадр объясняет, что не произойдет. Алексей, я вам так скажу. Китайский вариант задачи трех тел нравится тем, кто любит смотреть журналы с картинками. Просто с картинками. Не актерскую игру. Вот вам нравится, вам, наверное, понравился бы какой-нибудь китайский театр. Вот. А лучше японский или монгольский, где все-таки бам-бам-бам-бам-бам-бам. В масках все ходят. Ну что, в масках, они все играют в масках. Если это злодей, то у него злая маска. Потому что лицом человек не может изобразить. Не умеет он изображать зло. Он просто такой, какой он есть. Вот, если это добряк или дурак, у него маска дурака. И он такой вот, он ходит, и вся игра его заключается в размахивании руками. Доброе размахивание руками. Или злое размахивание руками. А маска сообщает, что это за персонаж, каков его характер. Потому что сам актер не может придать характер персонажу. Вот это ваш китайский фильм, где персонажи должны интонациями сообщать, злой он или хороший, где полицейский почему-то должен орать все время, чтобы сообщить всем окружающим, что он такой вот, ну, коп, такой коп вот. А этот ученый должен вот такой, как сопля, говорить, такой вот. Потому что лицо у него не меняется при этом. И что у полицейского лицо не меняется, что у этого добряка, ученого, не меняется лицо вообще. И это невозможно смотреть как кино. Понимаете? Я же пришел смотреть не этот театр исконный. Как он? Кабук? Напомните, как он называется. Я пришел кино смотреть. Понимаете? В кинематографе очень важна игра актеров. Иначе, ну а зачем? Так кукла, можно кукольный театр посмотреть. Важна игра актеров. А в вашем китайском нет никакой игры актеров, потому что там нет актеров. Ну, какие-то куклы ходят просто. И это невозможно смотреть, там невозможно вдуматься в суть происходящего, потому что ты не веришь этому. Ты не веришь этой истории. Ты видишь просто каких-то людей, которые ходят по съемочной площадке и выделываются что-то, кто-то орет, а кто-то вот так вот говорит. И все, все. На этом все закончилось. Да, и, кстати говоря, все... спасибо, Миша Николаев. И все актеры к тому же на одно лицо.
Моторы.
Абсолютно. Кабуки. Ну, я так и понял, что про каблуки что-то. Вот в театр Кабуки вы сходите. Вот это вот, пожалуйста, такое же актерство. Но искусство кино ушло значительно дальше, чем вот эта история. Поэтому, когда я смотрю кино, я хочу видеть актеров, игру какую-то я хочу видеть. Я хочу, чтобы меня увлекли этой историей. И чтобы я в какие-то моменты переставал думать, что это просто актеры, что там камеры какие-то стоят, свет выставлен специально. И чтобы я верил в эту историю. Верил. А в китайскую эту историю не веришь. И он снят, ну, как телевизионный. У Netflix красивая, сочная картинка, актеры настоящие играют. А там просто, ну, телевизионная постановка, причем очень плоская. Так, какая погода хорошая на улице ноль, пишет Виктор Пурич. Проснулся. Проснулся. Так, смотрел «Паразиты», кажется, там неплохо актеры сыграли, пишет Вячеслав. Вячеслав, ну, я же говорю о конкретном примере. Я говорю о конкретном сериале, конкретном продукте. Я не вообще про все. Есть потрясающие китайские, есть потрясающие корейские. Кстати, «Паразиты» же это, по-моему, корейское. Вот, потрясающие корейские картины, японские. Вы что? Я одно время я вообще подсел, причем на исторический. Еще черно-белый, потому что он с 50-х, по-моему, 60-х начал сниматься. Про Зато Ичи. Помните, такой был персонаж? Это как вот как Робин Гуд у бритов, а у японцев был Зато Ичи. Слепой мастер меча. Массажист. Массажистами в Японии древности были слепые чуваки. Это тоже оригинальная тема, потому что как бы то, что ты мнешь голую женщину, это ничего страшного. Главное, чтобы ты не видел ее. Вот, поэтому ты как бы... То, что ты лапаешь там все это ладно, бог с ним. Но вот чтобы только не видел, это нормально. Так что... А он был слепым. Но при этом мечом орудовал, мама дорогая. Вот. И Затоичи. Затоичи. Да, ну, ну там, ну, его зовут Затоичи, но периодически о нем говорили Затоичи. Это как бы имя, фамилия немножко. Вот. И там целый сериал тоже, но он весь черно-белый, и каждая серия — это как это вот история. А потом, напомните, кто мне? Куросава уже снял своего этого Затоичи. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Алло. Добрый.
Да,
добрый. Юрий Тушина беспокоит.
Приветствую.
В Тушино включили батареи. Спасибо Собянину.
А как вы узнали об этом? Пот, просыпаешься потным под одеялом? Нет.
Нет.
Теплее стало просто, да?
35 градусов я потрогал нормально. Угу. То есть шикарная температура. В квартире 20 градусов.
А, хорошо, отлично. Потому что я думал, в квартире 30-35.
Можно открывать форточку, можно проветривать. Вот, с наступающим праздником. Вот, спасибо большое.
Спасибо, спасибо большое. Тушино, Тушино, значит, значит, Тушино завтра. А, я думал, интересно, сцена в игорном доме. Она цветная. А мне казалось, что черно-белая. Значит, Тушино, смотрите в небо завтра. Делайте наоборот, не так, как в фильме было сказано. Не смотри вверх. Наоборот, смотрите вверх, в Тушино. Классно будет пролет у вас над вами, над нами всеми, самолет. Сцена в игорном доме. Классная сцена, кстати.
Какой-то слепой хочет сорвать банк.
Слепой?
Да.
Во. Сейчас сорвать банк. А, он еще игрок. Почему? Они все время играют в... Затоичи играет в... ну, все там вокруг, все играют такую игру. Кости в этом... В стаканчик кладешь костяшки, ну, кубики, ну, кости игральные. Трясешь, раз, и должно что-то выпадать. А у него зрения нет, но настолько слух. То есть он супермастер мяча, и он на слух все определяет. Вот, и он определяет, как кубики падают, все, и он постоянно выигрывает деньги. Вот, то есть он живет массажем, живет тем, что лапает голых баб японских, выигрывает бабки, рубит мерзавцев, помогает обычным людям и не имеет дома своего, постоянно путешествует. Все время такой вот он, вот, вот такой вот. Вот это очень-очень хороший образ такого кладу японского Робин Гуда.
Еще 10 золотых.
Вот он.
И дорог.
Вот они играют.
Ну, хорошо. Еще 10.
Вы можете смотреть.
Тогда...
Ведь я же вам показываю это все. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Здесь можно смотреть. Я надеюсь, что подсажу вас на эту историю. Начните смотреть о слепом мастере боевых искусств, мастер меча Затоичи. Очень классно. Очень. Там несколько десятков серий выпущено. И актер, который его сыграл, реально очень круто сыграл. И слепого круто передает. Ну и, конечно, эта история, это снимали еще тогда в Японии, когда традиции настоящих единоборств самурайских и вот искусство владения мечом были еще, как бы это сказать, без налета голливудства, без налета экшена, вот этого всего. Поэтому боевые схемы, это как опять же, у Куросавы раннего, когда, ну, там в каких-нибудь «Семи самураях», да, или вот ты видишь, нам кажется, что скучно как-то, что они такие, стоят полминуты, потом «Шарах!» Что-то сделали два движения, и один такой упал, все. И думаю, что это за бой? Нам надо, чтобы ха-ха-ха, рубились надолго. А нет, на самом деле, вот это бусидо их, это именно такая. Ты, это про сосредоточенность, про какой-то вот этот взгляд в себя. И есть возможность как раз в этом сериале посмотреть на культуру, на быт. Здесь очень классно передается, аутентично, что называется сейчас, передается быт тот древней Японии. Чуть-чуть немножечко посмотреть внутрь. Потому что киношка снималась не для мирового проката. Киношка снималась для внутреннего рынка тогда, для своих. Для людей, которые помнили Хиросиму, знали и были живы еще Нагасаки. Для тех, кто довоенную Японию, императорскую Японию помнили. Самураев видели настоящих. И это в этом смысле, конечно, прикольно.
Ну что, начинаем?
Они договорились, что...
На всякий случай уточняю.
Я должен просто разрубить монету пополам, верно?
Они договорились, что слепой мастер разрубит монету, которую чувак подбросит, разрубит ее мечом.
Именно так.
Вот. Из этого кинофильма я узнал, что японцы очень любили в то время есть рисовые лепешки какие-то такие эти. И что у них не было подушек. Это вообще, я попробовал как-то так поспать на чем-то похожем, нифига мне не вышло. Под голову подставляли такую деревянную подставку, именно под шею. Просто деревянная подставочка такая, как табуреточка, но для шеи. Вот, напряжение.
Начали!
Монета. Он слушает. Хоп! Делает одно движение короткое, и монета падает, разрубленная пополам. Все. Затоичи, посмотрите. Это очень прикольно. Все, возвращаемся. Все, закончили.
Закончили.
Закончили со слепыми мастерами. Какая шикарная озвучка. Озвучка очень классная, да. Да вообще сериал весь. Вы знаете, как сделаете? Вы зайдите куда-нибудь в поисковик и спросите поисковик вообще сериал «Затоичи», если по мастере, и вам он выдаст полностью набор серий последовательно. Потому что, при том, что одна с другой не связана, то есть каждая серия отдельная, это отдельная история про него. Но тем не менее прикольно смотреть именно в хронологическом порядке, как серии снимались. И это классно, их там много. Реально обеспечите себе прям вот эти выходные вечера все, очень круто. Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Первый раз вас слушаю, еду с работы, а не на работу на самом деле.
Ясно.
Вот, вы знаете, когда вот такие сериалы вы рекламируете, или вот слышу, у меня на языке одно единственное название. Ну, кто помнит, тот помнит. Хонгильдон, я помню.
Хонгильдон!
В начале.
Хонгильдон, вот, конечно. Конечно. Так это же еще кабельное телевидение было. Это было это самое. Ну, как бы там что-то, я помню, нам надо было специально с телеками подключать чипы какие-то ставить, чтобы смотреть его.
Да, Хонгильдон. На самом деле, так вот, такая юность вспоминается. Ну, прикольно, спасибо, что вот такие вот вещи. Конечно, такую ерунду-то я смотреть точно не буду, но это моя.
Ну, вы даете. Почему?
Ну, это мое.
Почему
ерунду? Ну, потому что уже, знаете, как-то вот, знаете, ну, наверное, с возрастом я уже, мне вот, ну, как бы вот эти слепые мастера.
Парень со свирелью, во, Хонгильдон, парень со свирелью.
Да. А еще помните американский сериал «Алло-алло»?
Да, слушаю.
Точнее, не сериал, а фильм. Слепой, палочка в палочке, там это...
Там играл этот, господи, как же его, я сейчас не вспомню.
Но вот фильм, на самом деле, шикарный.
«Слепая ярость» назывался фильм.
Точно.
«Слепая ярость». И там играл актер, которого звали, я знаю, что Сашка знает.
Конечно, я все знаю. Кто? Евгений Леонов, Евгений Петросян. Сергей, что происходит?
Сергей Безруков.
Ах ты, черт.
Нет, там какой-то, как его звали? Ну, «Слепая ярость», чувак с тросточкой ходил, а в тросточке меч у него был, помнишь?
Я знаю только «Куриную ярость», какой-то... но это не фильм, это что-то другое.
Он какой-то из скандинавов, у него такое, что-то какое-то имя. Рутгер Хауэр, спасибо большое, вот, мне сказали, спасибо большое, так бы мы не вспомнили, конечно. Рутгер Хауэр его звали, это была «Слепая ярость», и он ходил там палочкой, все начиналось с того, что он идет и палочкой труп крысы какой-то там отбросил, а что-то. Конечно, это все по мотивам «Затаища».
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, финал рабочей недели, потому что как будто бы пятница, потому что канун великого праздника и 8 мая сегодня на календаре. Доброе утро. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о жизни, вселенной и вообще. Добрейшего и вам тоже, Всеволод. Здесь имперский инженер с нами, Влад. Руслан, доброе утро, приветствую, Руслан. Евгений Лебедев. Рутгер Хауэр с нами, нет, уже не с нами, но здесь мне написало примерно 5000 человек про то, что это Рутгер Хауэр зовут этого человека, который шел. Это я крокодила за крысу выдал. Точнее, мой этот... Как это называется? Мой мозг, чертоги памяти сыграли такую шутку злую со мной. Вот идут ноги в кедах.
Сценария Чарльза Роберт Карнер.
Пиум! Палкой пнул банку из-под Кока-Колы. Ногой чуть в какаху не вступил. Вот какаха. Оп, перепрыгнул. И потом идет, и такой раз, чикс, и перед ним лежит... Ладно, это не крокодил. Согласен, это аллигатор. А, вот. И он его такой пробует.
Хорошая собачка.
Да, хорошая собачка. Переступил его и пошел дальше. Все, это вот хорошее. Я помню, что это в киносалоне смотрел. Ну, в этом, видеосалоне. Рубь, платишь им за рубь. Рубь заплатил и потом за рубь пошел смотреть все это дело. Вот. А кто-то ходил на вот это вот в кино. Вот на это вот, в кинематограф ходил. Платил деньги за билет.
Даже для нас, мастеров искусства Дауса, он невидим.
Не верю, этого не может быть. Он на крыше. Кто ты такой?
Я парень со свирелью. Мое имя Хонгильдон.
Хонгильдон. В создании фильма принимали участие.
Хонгильдон. А где музыка будет? Тут Хонгильдон, а не так пенка.
Хонгильдон. Линхо.
Линхо, вот как его звали на самом деле. Ничего не будет Хонгильдон. Во! Это молнии были, такие звуки были. Да, спасибо большое, доброе утро, Олег. Подмосковный Дзержинский тоже включили батареи. Можно спокойно в труселях завтракать сидеть. Жены недовольны. Я представляю, как жены недовольны ходят вот это вот. Аполлоны все ходят. Каждый же, глядя на себя в зеркало, думает, что он Аполлон. А я еще... Вполне себе ничего. Так он думает каждый. Аполлон такой. Хотя на самом деле... Это самое. И к завтраку такой в труселях выходит. Да, Олег? Да. Съезд на Липецкую, МКАД, внутренняя сторона перекрыта. Стоит наглухо. Посмотрим, что там у вас случилось. Ну, а Липецкую внутренняя сторона. Не на Липецкую. У вас наглухо стоит перед Каширкой съезд. Почему? Потому что там два ДТП. Первое ДТП прямо на съезде на Каширку. Правый ряд, 646. Потом дальше ДТП еще... Правый ряд, КАМАЗ откатился в фуру. Откатился в фуру. Это как это значит? Может, наоборот, фура вкатилась в КАМАЗ? Мы не знаем этого. И, в общем, там пробка от Бесединского шоссе. Ребят, вам лучше на Беседы съезжать. Серьезно. Значит, смотрите, я вас сейчас научу, как ехать. Вы поворачиваете на Бесединское шоссе, съезжаете. По Бесединскому доезжаете до улицы Борисовской пруды. На Борисовских прудах поворачиваете на Борисовские пруды. И по Борисовским прудам вдоль Борисовских прудов настоящих Борисовских прудов выезжаете на Каширку. И дальше по Каширке уже пилите либо в центр, либо по Каширке можете на МКАД выезжать обратно. Потому что дальше едет все эти заторы, затыки и вот эти вот все причины этой дикой пробки. Она реально черная, там вообще движения нет. Все это до Каширского шоссе закончится. М4 пробка на въезд тоже, но это такое специальное место. Балашиха относительно, вообще все относительно едет, потому что есть, конечно, ощущение, что не мы с вами, а настоящие люди, решили не работать на этой неделе. Они решили, ну, это, могу работать, а могу и не работать. И решили не работать. И поэтому в городе относительно свободно. Еще дорожно-транспортные работы ведутся на съезде с Третьего кольца на Хорошовку. Это в районе Беговой. И там же, на эстакаде уже, когда вы проехали съезд на Хорошовку, эстакада, поднимаетесь вверх вот сюда, к Звенигородке, внешняя сторона трешки, ДТП, правый ряд. Пожалуйста, обратите на это внимание, потому что от Беговой улицы, уже от ипподрома, внешняя трешка здесь стоит. Объезжать не стал бы я никак делать попыток объехать все это дело, потому что не имеет смысла, дольше будете объезжать, пробка там не очень большая, но, тем не менее, существует. По классике пятничной решил я пройти сегодня вместе с вами, и поэтому, если вы не против, метнемся в объятия перцев в мощные, плотные, безостановочные, если хотите, объятия. Ну давайте, парни, раздуйте меха, продайте талант!
Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look the way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship, persevering. Use my hands for everything we're fearing. Can't stop the spirits when they need you. Mob bombs are happy when they feed you. J-Butter flyers in the G-Tuck. Words that blow the meaning in the rebar. World, I love the tears I've dropped. To be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you. The world, I love the trains I hop. To be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Wait a minute, I'm passing out. Win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. How about you? Ten more reasons why I need somebody new, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue.
Для вас же стараюсь, для вас стараюсь не перебивать пилюлю, отсутствую здесь. А заодно готовлю краш-тестовскую подборочку фотографий участников краш-теста, который в эфире уже через секунду появится. Вы пока заходите, Щукин, и все, телеграм-канал такой есть. Здесь вы можете принять участие в голосовании. Итоги голосования, случившегося накануне, тоже будут здесь в эфире. Через минуточку, буквально. World, Я почти закончил. Ну что, не мог еще чуть-чуть, ну, немножечко вот это вот все? Не мог, вероятно. Хорошо, ладно. Перцы для вас. Рутгер Хауэр. Нет. Краш-тест Брюс Ли или Чак Норрис. Мы знаем, чем закончилась эта история. Все умерли. Кроме Чака. Все умерли, кроме Чака Норриса. Да. Нет, секунду. Лексус. Мы не знаем, кто первый участник этого краш-теста, но второй — Лексус. Вот, и поди теперь пойми, что у нас там это самое. Да, но вы голосуйте, голосуйте. Я уже разместил объявление с картинками. Щукин и все, так называется телеграм-канал. Здесь почти что каждое утро, когда, во-первых, не забываем, во-вторых, когда работаем, нет, не так. Во-первых, когда работаем с вами, во-вторых, когда не забываем, в-третьих, когда есть некие предпочтения, которые от вас исходят, я всегда только за. Всегда только за. Кстати говоря, вот Брюс Ли против Чака Норриса, хороший краш-тест, можно было бы однажды устроить, но это потом. Так вот, да-да-да-да-да-да-да, все правильно, точка уже здесь, видите, уже даже проголосовал. Анонимный опрос идет, оно... Анонимный. В том смысле, что вас я не узнаю. И вас не начнут отлавливать эти самые лексусофилы, тойотолюбы. Не будут отлавливать вас по одному для того, чтобы задать вам пару вопросов. В себе ли ты, как ты мог предпочесть RX RX-у? А именно этот краш-тест сейчас я зарядил. Вам придется побороть биполярочку китайского производителя Exit. Ну, в том смысле, или призвать их все-таки поиметь стыд какой-нибудь. И выпукло показать всю нелепость ситуации, когда при наличии абсолютно при живом RX создается еще один RX. Это довольно интересно. То есть для нас Lexus RX всегда был неким... Как бы это сказать, это, ну, это даже одно слово, это даже одно понятие, как бы. Lexus RX, это понятие такое. И вдруг, прошлой зимой, ни с того ни с сего, компания Exit приглашает нас на закрытую какую-то такую презентацию, что-то такое, вот, с участием китайского офиса, который там в Зуме сидел где-то у себя в Китае, и показывает нам автомобиль, который называется RX. Я подумал, ну это интересно. Вот, и они на полном серьезе показали RX. Сейчас-то мы знаем, что это тот RX, у кого, у того, у кого надо RX. А тот RX, который другой RX, он тоже у кого надо, но он стоит как самолет сейчас. И поэтому зачем же тогда, если есть. И тем более, что можно не переубеждать себя, что, ну ничего, я равнозначную замену нашел, потому что ты все время на RX ездишь. Ну, как бы тебе не надо даже ломать себя. Ты говоришь, тебя спрашивают, а что у тебя? Ты говоришь, у меня RX. Ну, а какой? А ты говоришь, ну, RX, RX. Ну, что вам нужно? Какой RX? RX? Какой RX? А какие еще есть RX? Вот и поди разберись, какой у тебя RX. Так что голосование пошло. Щукин и все. Такой телеграм-канал. Заходите. Здесь голосовательная машина. О, 100 голосов уже набрали. Значит, что нужно сделать? Вы заходите и видите, что у вас в краш-тесте анонимный опрос и два варианта для голосования, и вы не понимаете, кто сколько уже чего собрал, каких голосов. Это только потому, что вы не нажали кнопочку. Удивительно, как страшно вам жать кнопки. То есть мошенникам по телефону вы сообщаете CVT-коды ваших карт и вот это все остальное. Здесь нормально все. А как нажать кнопочку в голосовании в телеграм-канале, проверенном телеграм-канале, стопудово не пиратском, этом, не мошенническом. Пока что. Вообще-то. Вот тут нет. Вот тут что-то страшно как-то нажимать кнопку. Дожмите, не бойтесь. Написано же анонимный опрос. Никто вас не засмеет, если вы проголосуете за Lexus или же за Exeed. Вот как выглядят сегодняшние конкуренты. Это перед нами RX. RX, который Lexus. Автомобиль, на моей памяти, первый, который стал использовать такую интересную штуковину, как отсутствие перчаточного ящика для переднего пассажира. Там для переднего пассажира вместо перчаточного ящика большой люк открывается, и на месте бардачка находится подставка для ног. То есть вы можете отъехать назад в переднем кресле в своем. Не так, как обычно в Е-классах делают в бизнес-такси, чтобы как бы немножечко, хотя бы чуть-чуть придать премиальности Мерседесу Е-класс или BMW пятерки, сдвигают вперед полностью кресло переднее и спинку вперед, а наоборот, максимально назад сдвигаете переднее кресло, спинку назад, открываете вот этот лючок, где бардачок у обычного автомобиля, и там подставка для ног, и туда складываете ноги, и так едете, и лежите, и в случае чего, в случае ДТП, вы так проскальзываете между ремнями, под ремнями, так, и туда в этот ящичек весь такой вот небольшого размера человек туда весь помещается, такой, и крышка такая, и закрывается потом, это если ДТП. Вот, так выглядит Exeed RX, а так выглядит истинный RX. Вот, настоящий RX, неподдельный RX RX-ов. Вот так выглядит. Это Lexus RX, пожалуйста. Экстерьер, интерьер. И еще раз. Exeed, экстерьер, интерьер. Все, запомнили? Окей. Теперь голосуйте. Поставьте галочку. Просто ткните пальцем. Я уже понял ошибку, допущенную накануне. Ну, как ошибку? Не ошибку, а скорее упущение. Я стал говорить вчера, когда мы сталкивались. Кстати говоря, давайте откатимся к вчерашнему краш-тесту и посмотрим на результаты. Там, где у нас Voya Dream минивэн и Toyota Alphard. Еще раз напомню, что мы голосовали накануне. Сутки, ровно сутки прошли с момента, как был запущен этот самый краш-тест, это голосование по двум премиально-представительским минивэнам. Вот, пожалуйста, Dream так выглядит. Уникальный случай, когда три картинки используются, потому что здесь в одно и то же время сразу несколько пространств имеют значение. И пространство снаружи, когда мы смотрим на автомобиль, это экстерьер, и место водителя, и, конечно, пассажирский салон. Поэтому здесь три фотографии. Вот так выглядит салон, место водителя, автомобиль и Toyota Alphard. И мне уже потом, под конец эфирной части этого голосования, написали люди, что ну, надо было цену-то сразу сказать, что Alphard двадцатку стоит. Вот, при том, что никаких там от нет. Вот он просто стоит. Не, ну как, есть там, есть 19, 19 500, 20. Ну, вот так вот. При том, что Voya Dream стоит от 7 с копейками, и дальше, в зависимости от комплектации, в зависимости от дальнобойности, там вот выше, и до 14, ну, может, до 15 миллионов доходит стоимость Voya. При том, что Альфард на вариаторе мне вчера писали, как можно рассматривать что угодно, если на, как бы, на второй чаше весов Toyota. Конечно же, Toyota. Господи, думаю я, да вам чего угодно поставь. Даже такого же японца в виде Nissan поставь. Вы тут же начнете завывать про то, что как можно вообще выбрать это дерьмище, при том, что он на вариаторе. Nissan. На вариаторе Nissan. Здесь вам Toyota дают на вариаторе 2,5 литра. Уже даже V6 нет этого под капотом. 2,5 литра. Вариатор. И при этом появляются люди. Есть. Серьезно вам говорю. Вы, ну, полистайте комментарии. Да я сам вам сейчас их найду. Где тут сейчас это? Вот. Да хоть за сколько, пишет Роман какой-то вот здесь. Не я, честно. Пишет. Да хоть за сколько... Toyota не просто так денег стоит, пишет Роман. То есть вот Альфард на вариаторе не просто так 20 миллионов стоит. А перед этим он пишет, что сложного? Конечно, Toyota. Марка и модель, проверенные годами. Годами эти вариатор проверенные, эти 20 миллионов. Ну, в общем, короче, ну, не знаю, я оставлю, как бы, не... Это если бы Роман сейчас позвонил. Роман, позвоните и опишите свою позицию, вот, хотя она уже вся описана. То есть это вот хоть за сколько, главное, что это Toyota. Вот хоть за сколько, главное, что Toyota. Хоть за 20, хоть за 200 миллионов. Ну, Toyota и Toyota. Вот главное, что это Toyota. Так, внедорожник написано про Lexus RX. Я открываю сейчас RX, хочу посмотреть сразу цены, ладно? Вот, прежде чем мы начнем что угодно, сейчас я год с 23-го по, ну, по 24-й поставлю, новые, есть предложения по новым Лексусам? Да, сколько угодно, 141 предложение. Значит, по Лексусу я вам так скажу, а чего от до, а есть, а можно, блин, а можно просто сколько стоит он? Вот предложение выдать мне. Нет, нельзя. Показать 141 предложение, и всего 2 предложения написано. Значит, стоимость такая на Lexus RX. От 9550 и 8, это рестайлинг, вот, и 8450. Вот, 9550, 8550. А можно, ну, живую цену увидеть-то, сколько стоит это, или нельзя? Нет, похоже, нельзя. Все, ладно, давайте сейчас информационный выпуск, мега-информационный выпуск, а потом вернемся и про цены поговорим.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, это среда, она же пятница, 8 мая на календаре. Преддверие великого праздника, и вам доброе утро. Сегодня мы с вами еще 25 минут здесь в эфире в рамках краш-теста. Потолкаемся, поспорим, если что. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Я по поводу вот этой, которую вы говорили, авария на беговой. Вот
да, этой. Да, что там?
Там не авария, там стоит нормально оранжевый этот КамАЗ, огражденный конусами. Никаких работ, ничего, просто стоит.
Просто стоит. Ну, с другой стороны, да. Потому что может. Если бы не мог, так и не стоял бы.
Вот, и я про это же, ненаказуемо.
Спасибо большое. Может. А почему они сделали? А почему китайцы собак покрасили как панд и выставили их в зоопарке? Видели эту историю? Нет? Накануне. Ну, в смысле, взяли собачек какой-то китайской породы. Покрасили, они белые взяли, покрасили их, черные сделали как пандочки маленькие и выставили в зоопарк под видом панд. Потом они стали оправдываться, говоря, да мы так привлечь просто внимание хотели, вот. Но, с другой стороны, почему они смогли это сделать? Да просто потому, что могли. Вот если бы не могли покрасить, так и не покрасили бы. А так покрасили, так вот и смогли, потому что внешности салон Exit RX, конечно, интереснее и современнее, чем у Lexus RX. Алекс Хьюстон, держитесь уже. Комплект электронных проклятий с наведением отправлен в ваш адрес всеми Лексуса Любами, Водами, Филами и всем остальным. Вот что вы сказали? Вы еще не понимаете сейчас, что вы сказали. Сколько вы в Хьюстоне увидите, если мы будем говорить о Хьюстоне, сколько вы в Хьюстоне увидите эксидов? Да нисколько. А лексусов? Да все на лексусах ездят. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Алексей, доброе. Москва.
Приветствую.
Спасибо вам за вчерашний крас-тест. Я обращался с этой просьбой, говорит, месяц назад сказали, да не, неинтересно.
Да.
У меня есть другое предложение. Давайте. А может, уже не будем с европейцами крашиться, может быть, будем между китайцами, к примеру, тот же вчерашний Вой и, к примеру, ГАК.
Можем, конечно, там у них, у ГАКа какая-то тоже такой премиальный автобус есть какой-то.
Да, они аналог Лексус, не помню, как он называется, ЛХ, как-то он там называется, Альфард,
кажется. Конечно, который. конечно, можем. И больше того, ведь я же в последнее время так и делаю, это наоборот, я сейчас опять вернулся к практике известные модели брать, потому что за последние там несколько недель сразу... Ну так, спиток вопросов в мой адрес прозвучало от знакомых, там, близких друзей. Там, пригнать, прикупить, выбрать из той, из старой гвардии автомобилей. Я понял, что интерес у людей не ослабевает к автомобилям знакомым. Вот, и эту тему тоже можно использовать. Не надо ограничивать себя рамками. Вообще рамками не надо себя ограничивать.
Ну, с другой стороны, надо, наверное, все-таки страницы европейских, японских и корейцев перевернуть и идти дальше.
Это правда, согласен с вами, согласен. Но на это потребуется время. Как всегда, в разрыве любых отношений главный доктор – это время. Главное лекарство, что бы ты ни делал, но просто должно пройти время. И новые эмоции, новые встречи, новые связи, все новое должно вытеснить из оперативной памяти вот это вот все. Поэтому нам требуется время. И время требуется тем, кто покупает подобные автомобили, такие как RX. Потому что сейчас Exceed RX проигрывает Lexus RX. Ну, не в хлам, конечно, проигрывает, но проигрывает 43-57. Exceed RX против Lexus RX. И даже RX RX, название RX против RX, не помогает. Вас не введешь в заблуждение. Старая гвардия борозды не портит. Правильно? И все помнят, что такое Lexus. А если я вам скажу, что он стоит от 10 миллионов минимум, это как-нибудь повлияет на ваш выбор? Вот, живые предложения. Сейчас просто смотрю, живые предложения. Вот они, показываю вам их. Все, перестал показывать, буду просто читать. Итак, в наличии 2,4 литра, 249 лошадиных сил, серый автомат, полный привод. 10 миллионов. Это со скидками, а без скидок 11,200. Это Lexus RX. Дальше, 2,4, 249, синий. Красивый, в обвесе в каком-то таком вот уже, ну, лексусовском, но ну, такой агрессивный. Да, 13,450 без скидок, со скидками 12,250. Это что за скидки, 1,2 миллиона? Ну, неважно. Дальше, в наличии гибрид 309 сил. Гибрид, ангидрид, 309 сил, 2,5 литра, вариатор. Обратите внимание, вариатор. Привод полный, серый цвет. 13,590 без скидок, 12,460 со скидками. Это официальное предложение от официальных дилеров Toyota или Lexus, которые по-прежнему, вывески у них висят еще Toyota или Lexus. Там внутри, конечно, вы найдете все, что угодно. Вот. Но, то есть, это то, что привозится, используя административный ресурс больших дилеров. Больших дилеров. И, безусловно, административный ресурс представительства Toyota Lexus завозится сюда относительно официально, как-то и обслуживается также на дилерских центрах, на технической базе дилерских центров бывших Lexus, Toyota. Но, тем не менее, это не официальные поставки, мы же все прекрасно это понимаем. И цены соответствующие. То есть со всеми-всеми-всеми-всеми скидками, всеми-всеми, минимальная цена, которую я увидел сейчас, а вот самая минимальная, самая, потому что он белый. 9,690 со скидками, а без скидок все равно 10,890. Все, это минимальная цена. Все, ниже нет. Ну, то есть нужно сказать так, что не будет ошибкой признать, что стоимость Lexus RX сегодня нового от 10 миллионов и выше, от 10 миллионов рублей. Что касается Exceed'а, Exceed RX, вот я тоже открыл живые предложения. Вот, живые, прям настоящие. От официальных, естественно, конечно, от официальных тоже дилеров. 4,380 со всеми-всеми-всеми скидками. или 5450, тоже дофига ли он скидок, если живая цена. 4380, 4490. Ну, а давайте я без скидок перестану. В смысле, со скидками перестану читать цену и буду просто вот, ну, настоящую. А там вы уж сами решите. 5450, 5650, 5450. Ну, то есть, как бы, парочка комплектаций. Оно, в общем-то, так и устроено. Две комплектации у модели. И они стоят вот что. Официальная РРЦ, официальная цена от представительства Exit. Версия Prestige 5 миллионов 150 тысяч, версия Platinum 5 миллионов 450 тысяч. Разница у них исключительно в оснащении. 2 литра стабильно, то есть каждая из этих версий это всегда 2 литра, всегда 249 сил, всегда полный привод и всегда робот. И вот это интересная история. При том, что для RX, Exit RX, доступен и автомат, классический автомат, автоматическая коробка передач в природе существует, но в Россию поставляются исключительно на роботе. И кто-то мне написал, что вот был на тест-драйве Exit RX, не очень понравилась динамика на старте, как-то он подтупливает. Возможно, это были особенности работы именно робота. А что с ликвидностью на вторичном рынке? Будет по ним через 3-5 лет Lexus потом отобьет разницу. Юрий Лебедев, ну, давайте так, вот отвечая на ваш вопрос. Вообще, я уже говорил, что как бы делать ликвидность через 3-5 лет на вторичном рынке автомобиля главным приоритетом при выборе автомобиля, все равно, что выбирать себе жену, глядя на ее маму, как мама ее выглядит в 67 лет. Вот 67 лет смотришь на маму, думаешь, это ж моя в 67 лет так же будет выглядеть. Не возьму. Вот только на этом основании отказаться от красивой, умной, талантливой, хозяйственной, нежной, любящей жены, просто потому что вам не нравится, как мама ее выглядит в 67 лет. Потому что она такой же станет, правильно? Ну, как бы, ну, может быть, кто-то так и делает, я не знаю. На мой взгляд, это немножко странновато. С другой стороны, есть арифметика. Сейчас займемся ею. Давайте. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе.
Доброе. Да, приветствую.
Роман, а по поводу цены, я что-то посмотрел так. Рома, а вы помните, когда покупали свой первый Кашкай, а сколько европеец стоил примерно такой же? Мне кажется, они в два раза дороже стоили. То есть сейчас получается, что японцы в два раза дороже.
А у меня Кашкай британский был. У меня Кашкай был собран в Британии.
Я понял, что он британский был.
Да.
Но... А европейские же машины такие были, типа, ну что у нас там, Range Rover был какой-нибудь.
Ну да, какой-нибудь Seat. Ну не знаю, ну в смысле, я тогда не занимался автомобильным журнализмом.
Просто вот даже если посмотреть, они стоили дороже гораздо.
Возможно.
Сейчас и идет.
Возможно, да. Так вот, вернемся к ликвидности. Значит, Юрий Лебедев, вы говорите, а что будет с этой ликвидностью через какое-то время? Давайте предположим, что через 3 года ликвидность RX обрушится. Ну, насколько она обрушится? Ну, сколько он будет стоить? Сейчас вообще сложно предполагать по вторичке что угодно, потому что пока он будет стареть, этот автомобиль, пока будет идти время его старения, стоимость автомобилей общая будет продолжать расти. И поэтому, пока он будет стареть, он будет дорожать все равно. Но даже предположим, что мы зафиксировали. Все, вдруг такой, все, включили фиксацию этого цен. И рынок особо не растет. Там, ну, только поправляет себя с учетом инфляции немножечко, и все. Ну, насколько подешевеет RX через 3 года? Насколько? Ну, на 40%? Ну, наполовину. Хотите половину, пусть он подешевеет. Пусть он подешевеет наполовину. То есть вы потеряете 2,5 миллиона рублей. Да? Да. Теперь RX насколько подешевеет за 3 года? Помним, да, мы зафиксировали цены, рынок не растет. Вторички, там, первички, все. Он поправляется только на уровень инфляции немножечко, но такого роста дикого, противоестественного нет. И Lexus RX... Ну, скажите, сколько? Ну, насколько он подешевеет? Ну, уж процентов на 30 точно подешевеет. Ну, потому что новый автомобиль выезжая из дилерского центра, сразу должен дешеветь, но тогда, в те времена, когда все было понятно с рынком и ценами, он должен был дешеветь сразу процентов на 20, сразу же. Потому что, ну все, он перестал быть новым. Вот. Ну, даже если минимум взять на 30%, на 30%, если взять минимум, он подешевеет. Давайте от минимальной-минимальной цены. Хотя на самом деле Lexus мы берем, ну, этот RX мы берем, типа, ну, как бы в топе. Возьмем от минимальной цены, чтобы нам было удобно считать, от 10 миллионов. 30% это сколько? Ну, вы скажите, Юрий, вы же с арифметикой знакомы. Это же не математика, это арифметика. Это 3 миллиона, правильно? То есть на RX вы потеряете 2,5, при том, что он упадет в половину, ликвидность его. А если не в половину, а чуть поменьше, так вы поменьше потеряете. А на RX вы минимум потеряете 3 миллиона. 3, ну, уже на 500 тысяч, уже на 500 тысяч больше. Вот. При том, что вам на старте за один нужно будет заплатить 5, а за другой 10. Окей? Ферштейн? Понимаете арифметику? Вот и считайте. Так что аргумент ликвидности в данном случае, он, им можно пренебречь. Просто пренебречь. Просто из-за того, что если бы вы брали два автомобиля, то есть если бы Lexus на старте стоил примерно как RX, то есть, ну, в смысле, как Exit, если бы RX на старте стоил как RX, тогда действительно вопрос ликвидности на вторичном рынке имел бы значение, потому что один действительно подорожал бы, ну, в смысле, подешевел бы сильнее, а другой отстоял бы свою ликвидность, и цена на него упала бы ниже. Это имело бы значение. Но поскольку у вас на старте разница в два раза по цене, на старте, в результате, как, какой бы ликвидность ни была, там, ниже у RX, вы все равно, у Exida, извините, вы все равно потеряете меньше. Вот и все. Так, ликвидность — это не стоимость на вторичке, а легкость получения этих денег. Человек с непрочитываемым ником написал мне эту глупость. В смысле это не стоимость на вторичке, а легкость получения этих денег? Ну, поставьте вторичный Lexus за 15 миллионов. Ну, с пробегом. И попробуйте легко получить за него деньги. Ну, попробуйте. Вот сейчас возьмите Lexus RX трехлетний, поставьте на него цену 10 миллионов и попробуйте его продать легко. Вы сможете это сделать? Нет, ну зачем вы глупость пишете? Конечно, ликвидность — это стоимость, которую вы можете выручить. Ликвидность автомобиля на вторичном рынке — это процент, который вы можете выручить за него через... Обычно она считается через 3 года, после 3 лет эксплуатации. Процент от стоимости первоначального автомобиля. И чем больше процент вы экономите, ну, то есть, чем больше остается при продаже автомобиля на вторичном рынке от его первоначальной стоимости, тем выше ликвидность. И считается она в процентах. Процентах падения стоимости. К примеру, этот показатель рекордным был у одной из моделей Mazda, сейчас не вспомню какой, 17%. А рекордсменом был Toyota Hilux по сохранению ликвидности. То есть ликвидность самой компании называлась... Меня не интересует ликвидность любого актива, товарищ, с нечитаемым ником. Я вам говорю о ликвидности автомобилей. Начинается тут уже отползание. Это активность любого актива. Я вам говорю про автомобили, я не про любые активы. Я про квартиру не рассказываю здесь. Меня не интересует квашеная капуста и ее ликвидность на рынке через 2 месяца хранения. Я говорю об автомобилях. То есть ликвидность автомобиля, и эта ликвидность считается в процентах. И для Toyota Hilux она была 17%. Что это означало? Это означало, что через 3 года эксплуатации падение стоимости автомобиля по сравнению с его новой, ценой нового, 17%. Это означает, что когда вы купили за миллион автомобиль, за миллион, значит, он на 170 тысяч подешевел. Всего лишь на 170. Приличная ликвидность считалась, когда остается остаточная стоимость была, ну, то есть падение было на 20-25%. Вот это ликвидность называется. Так что меня ваша ликвидность любых активов вообще не парит. И, пожалуйста, не пишите глупости с умным видом. Вы хотя бы там смайлики ставьте какие-нибудь в конце, чтобы было понятно, что вы шутите. Потому что первая фраза уже звучит классно. Ликвидность — это не стоимость на вторичке. Ну, как бы вот здесь можно было бы и закончить уже обсуждение. Да, извините, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, сейчас мимо проходил, вы же на Тугеле уже ездили вроде или нет?
До сих пор езжу на Тугеле, кайфую. Так.
Не, я имею в виду раньше.
Раньше, да, но это был дорестайлинговый Тугела, который был еще там. Это один из первых был, который только-только привезли, да. А сейчас у меня уже дестайл, он и выглядит по-другому, и оснащение другое у него.
Да, я смотрю, они у вас всегда почему-то одного цвета, ну, либо похожего.
Это у них в пресс-парке, потому что это типа считается как маркетинговый цвет. Он Porsche BMW-шный цвет, немецкий такой, просто серый, не металлик, обычный серый, с черной крышей, черными колесами, вот это все. Вот. И понял, что вы сейчас вот смотрите, наверное, на автомобиль. Значит, Toyota потеряла свою надежность лет 5 назад, пишет Роман. И так и не нашла. Она потеряла и так и не нашла ее. Вот. Значит так, еще раз возвращаясь к ликвидности. Слушайте, вы пишете странные вещи. Ну, серьезно, товарищи, хватит писать странные вещи. Легкость получения этих денег. Легкость получения денег за товар на вторичном рынке зависит от вашей жадности. Еще раз вам привожу пример. Поставьте сейчас за 10 миллионов продаваться суперликвидный Lexus RX. Суперликвидный, по вашему мнению, очень ликвидный. Поставьте трехлетний Lexus продаваться сейчас за 10 миллионов рублей. И вы продавать его будете до скончания планеты нашей. Миллиард лет вы будете его продавать. Ну, если сами не выкупите. Это что означает, что модель супер неликвидная? Нет, это означает, что вы просто поставили высокую цену на него. Все, вы поставите адекватную цену по рынку. И тогда он у вас легко продастся. Ровно так же, если вы сейчас Lexus RX трехлетний, этот самый Exceed, сейчас пока трехлетних Exceed'ов нет, но можно взять TXL, они соплатформенники. Допустим, если вы трехлетний Exceed TXL сейчас, выставите в продажу, ну, в нормальном состоянии, за 500 тысяч рублей, у вас его заберут, вот вы только нажимаете кнопку «Ввод», ну, вот на сайте вы публикуете сообщение, так нажимаете, так, и у вас уже дверь вот так тарабанят, перекупы стоят у вас уже, с руками отрывают уже, все, автомобиль уже погрузили на автовоз и увезли даже, а под дверь вам кинули 500 тысяч денег, закинули вам, заберут моментально. Это что означает, что модель ликвидная? Нет, вы просто продаете ее сильно ниже рынка. Хотите быстро продать, продавайте ниже рынка. Хотите продать нормально, продавайте в рынке. Хотите долго продавать, продавайте выше рынка. Все. Это не имеет отношения к ликвидности. Это имеет отношение к реальной стоимости по рынку. По рынку. Ликвидность — это немножко иное. Ну, в общем, короче, долго топчемся. Значит, давайте по моделям же нужно кое-что сказать. Вот, что мы вот это вот мне отвлекли. Итак, насколько они сопоставимы между собой? Нужно отметить, что маркетологи и пиарщики, но маркетологи в основном, Exceed совершенно не случайно выбрали название RX для своего автомобиля. Потом, через какое-то время, когда закончатся люди, готовые покупать по 10, 12, 13, 14 миллионов Lexus RX, а они закончатся рано или поздно, вот, и у этих людей закончится желание покупать эти автомобили, мы станем видеть их все меньше и меньше и меньше, и память наша вообще задвинет в дальний угол, и мы перестанем вспоминать о Лексусах. И тогда останется единственный RX, который Exceed. Вот. Ну и плюс он как бы по наследству у Лексуса заберет все те черты воображаемые, которыми мы наделяем воображаемый автомобиль, когда просто слышим RX. Сразу возникает некий образ. Некий образ. И вот именно этот образ на себя хотели бы перетянуть, на свой автомобиль перетянуть ребята из Exceed'а. Вот. Но равнозначно ли они перетягивают это самое одеяльце? Ну, хотя бы с точки зрения внешних параметров. Итак, у нас есть Exceed, который длиною 4 метра 77,5 сантиметров. Lexus RX. А вот я не понял, это что, длинный, что ли? Нет, не длинный, это обычный. 4,89. Фига себе, он гораздо крупнее. Это я уже взял RX, кстати говоря, для сравнения, пятого поколения. Не четвертый рестайлинг, а пятого поколения, он 22-23 год модельный. 4,89. А что по колесной базе? Lexus 2,85, Exceed 2,80. Здесь разница значительно меньше. Разница. Поэтому, если смотреть на Exceed RX сбоку, он гораздо гармоничнее будет выглядеть. Ну, что я рассказываю? Сейчас я вам покажу его, если есть фотка сбоку. Да, вот есть. Видите как? он выглядит. Вот так. То есть он меньше, передний свес меньше задний. Версия RX от Lexus. Господи, теперь мы уже RX, Lexus RX называем версией. Версия RX от Lexus всегда славилась длинным клювом, большим передним свесом. И вот это все мы и видим. Ну, хотя нет, ну, тоже пропорционально выглядит. Но передний свес у Эксида значительно меньше. И за счет этого автомобиль выглядит куда гармоничнее, и агрессивнее, и динамичнее в своих обводах. Ну, просто чисто визуально. Просто потому, что пропорции несколько иные. Дальше, что нас еще интересует? Клиренс. Lexus 185, Exit, который 187, багажник 660 против 838 у Lexus насчитали багажника, но это, конечно, неправда. Здесь нужно смотреть на общий объем, и тогда Lexus 1308, а Exit 1783, каким-то таким хитрым образом. 65 литров бак, 68 литров на 3 литра больше у Lexus. Автомат 8-ступенчатый или робот 7-ступенчатый у Exit. Для Toyota обычный ДВСный, бензиновый, не гибридный, доступен автомат 8-диапазонный. Что касается динамики, сил у них, у этих автомобилей одинаково. 249-249. Вот, крутящего момента 430 ньютон-метров, потому что, ну, здесь мотор, как ни крути, побольше, 2.4, турбированный для Lexus, двухлитровый для RX, и здесь момента крутящего поменьше, значительно, 385 против 430. По динамике 7.6 до сотни разгоняется Lexus, и 7.6 до сотни разгоняется Exit, как будто бы. Но это нужно замерять, это нужно проводить какие-то эти самые. Все. Какой еще параметр у нас важен? Снаряженная масса. 1903 килограмма — это Exit, и 1920 — это Lexus. Ну, то есть они, в принципе, сопоставимы и стоят друг друга по всем параметрам. И у Exit даже автомат есть в наличии. Просто в Россию поставляется иная версия. Тем не менее, несмотря на стоимость ровно в два раза отличную от Exit, то есть ровно в два раза дороже Lexus, тем не менее, вы предпочитаете Lexus. 59% Lexus RX, 41% Exit RX. Краш-тест продолжается, я не останавливаю его традиционно. Кстати, количество, вот вчера же это самое я сказал, результаты краш-теста накануне, а количество голосов. 1452 голоса, 53% Voyadream, Toyota Alphard, 47%, это вчерашний краш-тест. Други, с наступающим вас великим праздником, великой победы, с наступающими большими выходными. У нас будет сегодня пятница, потом две субботы подряд, потом воскресенье, ну и до понедельника прощай с вами. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.